эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. 30 июня международная кризисная группа представила в Брюсселе доклад о ситуации в Чечне. По мнению его авторов, к настоящему времени Чечня достигла больших успехов в подавлении подполья, восстановлении городов, исправлении своего имиджа и официальных экономических показателей. Однако эту стабильность исследователи называют обманчивой и приводят десятки свидетельств грубейших нарушений прав человека в республике, которые происходят на фоне коррупции, вымогательств и неприкрытого давления на судей. В студии «Радио Свобода» авторы этого доклада, эксперты международной кризисной группы Варвара Пахоменко и Екатерина Сакирянская, а также программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, выступившая одним из рецензентов этого исследования. Международная кризисная группа, созданная в 1995 году, независимая некоммерческая международная организация. Ее эксперты проводят исследования непосредственно в зонах конфликтов, на основе которых затем готовят аналитические отчеты, содержащие практические рекомендации чиновникам, ответственным за принятие ключевых решений. Я держу перед собой краткое содержание этого доклада, где основные тезисы его представлены, и вот прямо по пунктам хочу, чтобы вы рассказали, что же происходит на самом деле в Чеченской Республике, потому что общая ситуация более-менее понятна всем. Там есть Рамзан Кадыров, там свои порядки, Чечню еще называют государством в государстве. Но вот как именно это проявляется, я вас попрошу рассказать. Итак, значит, цитирую из краткого содержания доклада. Кадыров пользуется своей властью для превращения Чечни в почти независимое политическое образование, собственной идеологией, религиозной политикой, силовыми структурами, экономикой и правовым режимом. А установившийся мир хрупок, потому что его чрезвычайно персонализированное правление опирается на репрессии и произвол, которые Москва терпит. Вот если говорить об этих репрессиях, произволе и вот такой слишком персонализированной власти в Чеченской Республике, на что в первую очередь вы обращаете внимание в этом докладе? Я так понимаю, что, может быть, истории там с похищениями людей уже стали менее актуальны, чем какие-то другие события, происходящие в республике в последние годы и месяцы. Варвара.
Насилие в Чечне за последние годы стало значительно менее масштабным, если сравнивать с событиями, особенно 2000-х годов, и оно стало скорее более целенаправленным и касается определенных людей. И, тем не менее, уровень страха в обществе крайне возрос. И все люди сейчас, с кем мы общались, там говорят, что боятся сейчас значительно больше, чем боялись во время войны. И, в общем-то, объясняют, что насилие такого уже массового и не нужно для того, чтобы создать эту атмосферу страха. Определенные случаи насилия против представителей разных групп. Это и адвокаты, это и судьи, и это последователи, например, салафитского направления в исламе, или это могут быть журналисты. В тот или иной момент подвергались преследованию. И каждый знает какого-то знакомого, родственника или кого-то, кто прошел через вот такой опыт. И этого часто достаточно для того, чтобы люди понимали, что с ними могут поступить точно так же. И они просто многие боятся говорить, многие боятся что-то делать или жаловаться. И, собственно, поэтому в Чечне очень сложно работать. В частности, очень сложно работать независимым исследователям. Люди панически боятся говорить. Люди боятся говорить под своими именами. Если они рассказывают, то просят не упоминать их имена, случаи, иногда даже села, где они живут. Потому что боятся мести со стороны Рамзана Кадырова. Мы постарались описать, то есть, как функционирует система, и как в том числе вот эта атмосфера страха стала частью системы, на которой держится, собственно, вот этот персональный культ Рамзана Кадырова, культ личности, и как это функционирует, все институты власти вокруг этого.
Ну вот для того, чтобы понимать, как функционируют институты власти в Чеченской Республике, я все-таки попрошу вас привести некоторые примеры того, какое именно и каким образом давление оказывается на жителей республики. Вот Варвара сказала о том, что насилие в отношении определенных людей, это, ну, и привела в качестве примера например, журналистов, правозащитников. Но я так понимаю, что не только активная часть населения в республике подвергается таким репрессиям. И вот в чем именно они проявляются, Екатерина?
Насилие – это инструмент, который используется политическим руководством Чечни в целях сохранения тотального контроля над обществом. Причем абсолютно во всех сферах. Начиная от борьбы с терроризмом и вооруженным подпольем, заканчивая сбором неформальных налогов и даний. Именно благодаря тому, что в Чечне очень легко и банально используется насилие, Рамзану Кадырову и его окружению удается править Чечней так, как это делается сейчас. Это проявляется в политической сфере, да, потому что режим в Чечне – это диктаторский режим единоличной власти, и любые политические оппоненты, которых уже сейчас и возникнуть не может, но любые люди, мыслящие иначе, будут моментально поставлены на место. Это может проявляться просто в любых конфликтах представителей элиты чеченской с любым обывателем. Может быть, дорожно-транспортное происшествие, в котором люди поругались. И оно может закончиться очень плачевно для тех, кто не принадлежит к этой элите. Его просто могут избить по любому поводу.
Когда вы говорите о такого рода насилии, можете ли вы привести конкретные примеры? Я не знаю, врываются так называемые Кадыровы в дом и начинают бить всех подряд жителей этого дома. Или человека выводят на центральную площадь, начинают также прилюдно унижать, оскорблять и избивать. Вот что это? Я не знаю, за запихивание иголок, простите, под ногти. Вот о чем именно рассказывали люди, с которыми вы общались, которые говорили вам о насилии, и что позволило вам сделать вывод о том, что это распространенное достаточно явление?
Иногда формы очень разные. Иногда это может быть просто запугивание. Очень часто, как Варвара сказала, поскольку жители Чечни, каждый из них знает кого-то лично, кто уже пережил жестокое обращение, им, в общем, много не надо. Достаточно позвонить кому-то из родственников и выразить определенные угрозы. И человек, который делает что-то не так, остановится, потому что он понимает, что может быть с ним и с его родственниками. Коллективная ответственность, она опять-таки используется не только в рамках борьбы с терроризмом и подпольем, а для предъявления любой формы оппозиции или просто непослушания. Да? Иногда достаточно позвонить. Иногда там нам рассказывали люди, у которых отняли компенсацию. Я не буду уточнять, за что, потому что они не хотели, чтобы их как-то идентифицировали. Но они не согласились дать весь тот откат, который у них просили. Их задержали, их держали в подвале какое-то время, подвергли унижающему обращению, жестокому обращению, и держали там, пока все деньги, которые они должны были заплатить, родственники не привезли. Что они с удовольствием сделали, только бы человека освободили. Это может быть более жесткое давление на заявителей там, в связи, например, с фактами коррупции. Так, женщины, которые пытались добиться расследования их украденного материнского капитала, вместе со своими мужьями были выведены в лес, где была произведена имитация расстрела, для того, чтобы они прекратили жалобы.
То есть в них стреляли холостыми патронами, что ли?
Стреляли поверх голов. Или говорили, что сейчас вот их расстреляют и убьют. Их очень сильно напугали. Коллегия присяжных, которая однажды вынесла то решение, которое не понравилось руководству Чеченской Республики, была в полном составе однажды, как минимум нам известен один такой случай, вывезена в лес, где им было сказано искать боевиков, которых они отпустили. Оперативник, который вместе со своим коллегой произвел задержание подозреваемого бойца ОМОНа, был на следующий день сам задержан, очень жестоко избит, подвергнут пыткам в течение нескольких часов на базе ОМОН перед остальными бойцами ОМОН, где было ему сказано, что с каждыми, кто попытается что-то предпринять против неприкасаемой группы ОМОНовцев, случится то же самое.
Правильно ли я понимаю, что вот подобные акты насилия зачастую фиксируются самими агрессорами и выкладываются в социальные сети или распространяются через сеть WhatsApp, достаточно широко известную в Чечне, и многие пользуются, для того, чтобы продемонстрировать вот силу и свои возможности и еще больше запугать людей?
Да, это один из распространенных таких методов. действительно эти ролики записываются, в том числе избиений, пыток, в том числе женщин, издевательств. Они выкладываются, распространяются на мобильных телефонах, а это, безусловно, создает вот эту атмосферу ужаса. Так что уже и бить-то не надо, человек уже страшный просто от одного присутствия вооруженного человека рядом.
Да. Вот недавний был случай, когда следователь, глава следственного управления по Чеченской республике пытался расследовать ряд преступлений, совершенных сотрудниками силовых структур, кадыровцами. И, в частности, он пытался расследовать дело об убийстве трех женщин, предположительно связанное с такой убийством чести, возможно, которое подозревались сотрудники силовых структур. И после того, как начались следственные действия, то поступили угрозы в адрес следователя, который вел дело со стороны главы РОВД, чьи подчиненные подозревались. И угрозы, произнесенные по телефону, были записаны на аудио и размещены в YouTube с просто названием «Кадыров versus Бобров». Бобров – это глава следственного комитета. Таким образом, дали понять, что это вот сигнал, посыл начальству, что «не смейте этого делать». И это было сознательно, видимо, распространено публично. И после этого глава Следственного комитета оставил свою должность и был заменен на другого человека, который, видимо, уже не стал так далеко идти с расследованием таких дел.
Кроме насилия, еще очень важным фактором является публичное унижение. И очень многие жители Чечни нам говорили, что насилие еще как-то можно пережить, но тебя же публично опозорят. Сделают тебя проституткой или наркоманом, как случилось, например, с Кутаевым. Достаточно известное дело у человека, который сейчас признан политическим заключенным в Чечне. Ему подбросили 3 грамма героина, и он был осужден. То есть взрослый мужчина с хорошей репутацией в обществе. Он, как говорят нам жители Чечни, уже не сможет достойно жить в этой республике и ходить с высоко поднятой головой.
Он уже дискредитирован.
И это, конечно, тоже для общества, для любого человека важна его репутация. А это общество, где честь вот все-таки еще имеет очень большое значение. Это дополнительный устрашающий фактор.
Татьяна, вот то, о чем сейчас рассказывают Екатерина и Варвара, с вашей точки зрения, насколько вообще вписывается в общую картину ситуации на Северном Кавказе и перекликается с тем, что происходит в том же Дагестане, например, о котором совсем недавно вы подготовили свой доклад под названием «Война без войны». Ведь там тоже речь идет об угрозах, о массовых унижениях людей, бесконечных проверках, вот этих каких-то специальных списках, в которые людей вносят для того, чтобы их постоянно репрессиям каким-то подвергать. Насколько это вообще в тренде общем Северокавказском?
Марина, конечно, можно проводить определенные параллели между тем, что происходит сегодня в Чечне, и тем, что происходит в Дагестане. И это, конечно, касается похищения людей, жестокого обращения, пыток, исчезновений людей. Но на самом деле Чечня занимает в Российской Федерации на сегодняшний день, и об этом, собственно, пишут авторы доклада, совершенно уникальное положение. Это единственный регион страны, где силовые структуры фактически не контролируются федеральным центром. Силовики в Чечне де-факто подконтрольны непосредственно главе республики, то есть Рамзану Ахматовичу Кадырову. И это очень сильно отличает Чечню от других регионов. Кадыров, по факту, является хозяином Чечни. Российское право, об этом тоже довольно много сказано в докладе, в Чечне не работает. А работает формулировка «Рамзан сказал». Что значит «Рамзан сказал»? Это значит, что Рамзан Кадыров, глава республики, выступает по чеченскому телевидению и говорит: «Да будет так». Вот он сказал, так и будет. И, соответственно, когда ты задаешь тот или иной вопрос, вот почему вот это так происходит, ты, да, зачастую в ответ слышишь именно «Рамзан сказал», по-другому быть не может. Вот этот культ личности, подконтрольность силовиков и фактически абсолютная власть в регионе очень сильно выделяют Чечню на фоне других республик Северного Кавказа.
Но, тем не менее, кстати, в этом докладе говорится, что в Москве Многим как раз не нравится такое привилегированное положение Рамзана Кадырова, его слишком тесные, слишком теплые взаимоотношения с Владимиром Путиным, что никто ему не указ, и даже говорится о том, что есть очень сильные противники его вот такой деятельности в Чечне. Кто эти сильные противники? Почему они никак не могут повлиять, в том числе на того же Владимира Путина, для того, чтобы тот как-то угомонил Рамзана Кадырова? Ну, вот если взять даже в пример историю с главой Следственного комитета по Чечне Бобровым. Почему глава Следственного комитета России не встал на его защиту? Почему федеральные чиновники никак не пытаются этому противостоять, Варвара?
Ну, мы знаем, что, собственно, Следственный комитет не единожды высказывал свое крайнее недовольство тем, как, что происходит в Чечне, неспособностью проводить там следственные действия, даже по материалам, которые были переданы на расследование на федеральный уровень, когда следователи, приезжающие туда с федерального уровня, не могут войти там, на базу ОМОНа, им угрожают расстрелом при этом, для того, чтобы допросить людей. И мы знаем, что это недовольство, крайнее недовольство, выражалось на самом высоком уровне, в докладах, сообщениях, почему невозможно провести никакие следственные действия в Чечне. Недовольство выражает и полиция. Министерство внутренних дел на федеральном уровне. Вы, наверное, помните, недавно после заявления Рамзана Кадырова о том, что можно расстреливать людей, приезжающих, правоохранителей, приезжающих из других регионов без согласования с ним в Чечню, было довольно резкое заявление МВД федерального ведомства самого в Москве.
По этому поводу.
Да, по этому поводу. Мы знаем, что и представители и ФСБ, и многие военные действительно очень недовольны обстоятельствам дел в Чечне. Особенно военные или полиция, которые, в общем-то, считают, что они не за этим там воевали. Они воевали, у них там погибали товарищи для того, чтобы Чечня стала частью России, а не для того, чтобы она стала регионом, получившим такую степень независимости, о которой, собственно, предшественники Рамзана, его сепаратистские предшественники, не могли, наверное, даже мечтать. И в этом смысле как раз многие правоохранители хотели бы, я думаю, установить там больше контроль, потому что на сегодняшний день, как сказала Таня, это единственный регион, где не осуществляется контроль над силовиками с федерального уровня. Другой разговор, что, видимо, на сегодняшний день все еще есть позиция Кремля, что нужно оставлять ситуацию такой, какая она есть. Нельзя трогать Рамзана, нельзя трогать каких-то ключевых людей к нему. Поэтому все сохраняется так. Но это не значит, что здесь все хотят, чтобы ситуация была именно такой.
Но, с другой стороны, вы же в этом докладе отмечаете как раз, что благодаря Рамзану Кадырову практически удалось уничтожить вот это вот какое-то подполье сепаратистское или снизить его вот деятельность и влияние на общество до минимума. Но с этой точки зрения люди, которые ратуют за железный кулак, там, за железную волю, могут сказать: ну так отлично, вы же для этого Рамзана туда и посадили, он для этого там и нужен, чтобы не было никаких боевиков, чтобы не стреляли средь бела дня там на улицах, чтобы не было террористических актов в соседних регионах, и он с этой задачей справляется. Справляется ли?
Он, безусловно, в определенной степени с этой задачей справляется. И именно поэтому эта чеченская модель, она воспринимается как очень успешный опыт и в Кремле, и значительной частью российского руководства. И недавно, мы помним, Владимир Владимирович даже рекомендовал Украине использовать опыт Чечни для разрешения проблем с Донбассом. И он прямо сформулировал, как он это сделает. Покупать их деньгами и автономией. Да, покупать лояльность. Но мы, как организация, которая исследует конфликты, вооруженные конфликты, и пытается предложить рекомендации по их устойчивому решению, мы говорим о том, что эта стабильность и этот мир, они очень хрупкие, они недолгосрочные, и что проблема на самом деле не решена. Если мы будем по-прежнему закрывать глаза на ситуацию в Чечне и думать, что там все нормально, мы просто будем аккумулировать эти проблемы, которые взорвутся все равно. Они взорвутся, потому что не было реального политического решения чеченского конфликта. Те власти в Чечне, которые существуют сейчас, пришли туда в результате имитации политического процесса. Не начато даже примирение ни внутри чеченского общества, ни между чеченцами и русскими. Это, может быть, не принято об этом говорить, но, в общем, эта пропасть вражды, она до сих пор есть и существует, и с этим тоже нужно делать что-то. Это режим, который построен на принципах очень жесткой диктатуры и произвола. Это ситуация, где существует очень сильное экономическое неравенство, где элиты накопили огромные капиталы и обогащаются с каждым днем, а население живет очень тяжело. Несмотря на огромные финансовые средства, которые направлялись в Чечню, население очень страдает от той самой двойной экономики и выживает с большим трудом. И кроме того, есть проблема вот этих самых силовых структур, которые, по сути, не подотчетны федеральному центру. На наш взгляд, все это может в один момент вылиться в полномасштабный конфликт. Поэтому мы и написали этот доклад и пытались привлечь внимание к этой ситуации.
Полномасштабный конфликт между кем и кем? Между, я не знаю, какими-то кланами и группировками внутри самой республики, там, кадыровцами и не кадыровцами? Между жителями Чеченской республики и соседних регионов, например, там, той же Ингушетии, которые, как известно, не используют или широко не используют какие-то репрессивные меры воздействия на вот бывших боевиков и людей, которые нынче ходят в подполье. Или между Чечнёй и федеральным центром. Вот что за конфликт вы предрекаете? Какой конфликт, с вашей точки зрения, неизбежен в этой ситуации, если ничего не будет меняться?
Конфликты могут быть случиться на самых разных уровнях. Это может быть конфликт локальный между Чечнёй и Ингушетией, если региональным властям четко не дать установку о том, что разжигать страсти вокруг территориального спора нельзя. Слава богу, есть ощущение того, что последние года полтора эта установка существует, и сейчас там ситуация утихла, но мы знаем, что было вооруженное столкновение.
То есть республика претендует на какую-то часть, Чеченская республика претендует на какую-то часть Ингушетии.
Да. Это может быть конфликт, безусловно, внутри чеченского общества, потому что в результате чеченизации конфликта, да, он был трансформирован внутрь, он был трансформирован из российско-чеченского во внутричеченский в определенной степени, и при определенных обстоятельствах, во-первых, есть фактор кровной мести, который, безусловно, может быть использован, и могут быть какие-то внутричеченские разборки в том числе, но мы не исключаем и серьезного повторного конфликта между Москвой и Грозным. Потому что, на наш взгляд, Рамзану Кадырову будет сложно найти общий язык с преемниками Путина, с любыми возможными преемниками, особенно если это будут преемники не из числа настоящего истеблишмента. И тогда он будет стоять, его ситуация тоже уязвима, потому что у него много оппонентов и врагов внутри республики. Мы знаем, что и на федеральном уровне есть люди, которые ждут момента для того, чтобы его сместить и как-то решить ситуацию с его личностью в том числе. Поэтому какие меры он будет предпринимать, мы не знаем, а то, что под его контролем, в общем, около 20 тысяч штыков, это мы знаем.
То есть это такая пороховая бочка, да, которая чуть что может взорваться, и непонятно, каковы будут ее последствия, невзирая на покупку лояльности и бешеные деньги, которые вливались в республику. В этой связи, Татьяна, у меня к вам вопрос. А сколько стоит России, ну, российским налогоплательщикам, российскому обществу в целом лояльность властей чеченских, Владимиру Путину в частности? Ну, вот это спокойствие, какова его цена?
Цифры федеральных отчислений в Чечню известны, и они приводятся в докладе. Я их сейчас вот наизусть не вспомню, но их, скорее всего, помнят авторы доклада. Стоит российским налогоплательщикам это не дешево. Но самое важное, просто хочется еще раз подчеркнуть, что само использование слова «стабильность» по отношению к нынешней ситуации в Чечне действительно очень некорректно, потому что какая это стабильность, если в Чечне есть один человек, ровно один, от которого все зависит и который дергает за ниточки? Это Рамзан Кадыров. А за ниточку Рамзана Кадырова может тоже дернуть только один человек. И это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А у президента Российской Федерации, кроме Чечни, есть еще десятки регионов. И очень много самых разных проблем. И он не может непрерывно контролировать, что там делает или не делает Рамзан Ахматович Кадыров. Поэтому сама ситуация для Чечни, для России, вот такое вот единоличное управление, совершенно...
То есть вот одно звено исключается, по каким-то причинам.
И любым.
Чего ждать от Чеченской Республики, от ее жителей, от того, что там произойдет, совершенно непонятно.
Да, при этом, конечно, когда мы говорим о нормальной стабильности, то для нас, по крайней мере, это предполагает законность, это предполагает модернизацию. Что касается Чечни... Произошла, на самом деле, удивительная вещь. Ведь Чечня в ходе своего развития перепрыгнула феодальный этап. И на данный момент, в результате той системы, которая установилась в республике, там сегодня, здесь и сейчас, именно феодальная, та самая, которая должна была остаться в прошлом, и которой в Чечне не было, феодальная система управления, есть Рамзан Кадыров во главе этого образования. У него есть вассалы, это приближенные к нему силовики. И он своим вассалам раздает привилегии, таким образом обеспечивая их верность, обеспечивая их лояльность. Ну и если вспомнить о скандальной истории о свадьбе века, как называл ее сам Кадыров, или чем она там была, свадьба тысячелетия, свадьба тысячелетия, когда 46-летний начальник районного отдела полиции женился на 17-летней, то есть несовершеннолетней девушке в Чечне, несмотря на то, что до этого пару лет Рамзан Кадыров сам активно и публично вроде бы противостоял бракам с несовершеннолетними, это вот такой очень яркий пример раздачи привилегий. И девушка здесь становится привилегией, ее вообще не рассматривают как человека.
Да, и при этом, мягко говоря, странной была реакция федеральных властей на происходящее, и в том числе и омбудсмена детского, Павла Астахова, который даже не возмутился в этой связи. Но вот говоря как раз о вассалах, мне хочется, чтобы вы, Варвара, рассказали о так называемой армии Кадырова. Екатерина сказала, что там порядка 20 тысяч человек. Вот кто эти люди? Это до зубов вооруженные головорезы, которые присягнули на верность там и Кадырову, и Владимиру Путину на огромном стадионе, как многие могли видеть в Грозном. Или это люди, которые согнаны в рабство буквально, То есть вот легионеры и из кого состоит армия Кадырова? Из легионеров и наемников или из несчастных, вот этих загнанных, закошмаренных всеми этими историями, унижениями, избиениями жителей республики, которым, ты либо с Рамзаном, либо против него?
Если смотреть на силовые структуры Чеченской Республики, то они очень неоднородны. Ядро их, тех людей, которых, собственно, называют кадыровцами, составляют люди, которые, многие из которых, собственно, это бывшие бойцы, участвовавшие еще во второй чеченской кампании, в какой-то момент перешедшие на федеральную сторону.
Это те, кто в прошлом был сепаратистами.
Да, те, кто в прошлом был сепаратистами. Многие из них были либо насильственно заставлены, их заставили сменить сторону, перейти на федеральную сторону. Это для этого применяли методы и коллективной ответственности, и тех же пыток, людей просто их брали, захватывали и заставляли сменить сторону. И некоторые сделали это самостоятельно. Таким образом, мы сегодня, в сегодняшний день, имеем часть структур внутри, собственно, силовых ведомств, которые перекочевали еще вот из этого военного времени. И которые, что самое, наверное, важное, которые сохранили очень часто структуру командования с того времени. То есть сейчас полицейские, которые, по сути, должны выполнять функции охраны общественного порядка, следствия и прочее, это бывшие боевики, которые никогда не вышли из конфликта. Собственно, почему мы говорим, что такого разрешения конфликта не произошло? Люди никогда не смогли вернуться к мирной жизни. Их просто заставили сменить сторону и стать теперь армией Кадырова. Профедеральной в риторике, как минимум. Мы не можем знать, что там сейчас в голове у каждого человека, но тем не менее. И они же, собственно, сейчас и выполняют функции, в том числе охраны порядка. И поэтому мы сталкиваемся с проблемой, что, как правило, многие из них ее не способны выполнять нормально. Их этому никогда не учили. Это люди, которые вообще часто не имеют образования, которые не способны проводить следственные действия, и которые продолжают воевать. И сейчас, более того, мы видим, как насилие экспортируется за пределы Чечни уже. Многие выходцы из силовых структур Чечни, как сообщается, воюют в Украине. А ряд бывших боевиков воюют на противоположной стороне, на киевской стороне. Сотни, по некоторым сообщениям, до 500 или даже больше человек из Чечни воюют в Сирии. Таким образом, вот эти бывшие силовики, где-то не бывшие, да, где-то бывшие боевики, они до сих пор остаются все под ружьем, именно ощущая себя солдатами. И вот это, наверное, самая большая опасность. И то, на что мы рекомендуем обратить особое внимание. Вывести людей из этой ситуации, попытаться разбить сложившиеся, вот иногда практически преступные группы в составе МВД, разбить цепочки командования, попытаться смешивать группы друг с другом, может быть, переводить в другие регионы людей на время для стажировок, попытаться промоутировать людей с более на низких позициях путем обучения их. То есть для того, чтобы это стало нормальной полицией. Хотя бы такой, как в других российских регионах.
А как это, вы представляете, можно сделать? Речь же идет не о сотне человек, не о тысяче. Речь идет о 20 тысячах человек. Вот где их... Вот прежде, чем их куда-то перенаправлять, обучать, на стажировки, я не знаю, консультации психолога, все что угодно. Их же нужно каким-то образом вывести, я не знаю, из республики, где-то аккумулировать в каком-то другом месте. Потому что 20 тысяч до зубов вооруженных людей, как вы, ну, судя по вашим словам, многие из которых совершенно безбашенные, то есть они видят цели, к ней идут, да, каким путем они ее добьются, их мало интересует. Как вы себе представляете, их можно будет вот переучить?
Здесь очень важно отметить, что значительная часть и большинство чеченской полиции — это нормальные простые милиционеры, как везде. А многие из них не были вовлечены в конфликт. Они просто потом пошли работать в милицию, потому что зарплаты были менее приличные, безработица, а кто-то просто хочет работать в милиции, им это нравится. Поэтому, когда мы говорим о вот этой... Я не люблю, честно говоря, термин «кадыровская армия», мне кажется, он неточный, но есть просто внутри чеченского МВД определенные структуры, которые там конкретно известны, которые из прошлого, которые интегрировались оттуда. И эти структуры держат все остальное МВД под контролем. Я думаю, что большинство чеченских полицейских были бы счастливы, если бы там сменили руководителя на какого-то, что более адекватного, не такого жесткого человека, который не занимался бы поборами, унижениями, их в том числе. И они бы с радостью функционировали, как вот любое другое полицейское подразделение во всей России. Но есть вот этот некоторый костяк, который задает тон и держит всех
под контролем. Вот этот костяк, это вот сколько человек?
Это, я думаю, что не больше 2-3, наверное. Сложно сказать, наверное, пары.
Может быть, 3. До 10 человек, да.
Какие-то. Они нет, людей, которые...
Да.
Да, может быть, нескольких тысяч.
Да, ну, 2-3, мне кажется, может быть, не тысяч. Больше, наверное, тысяч. А те, кто задает тон, это просто 10 человек, 15, да? То есть вот эта структура сохранилась, мы говорим, сохранилась важная структура командования. МВД контролируется через лояльных Рамзану людей. Он, конечно, контролирует назначение начальников милиции в районы. И через них осуществляет контроль над всеми остальными. Но это совершенно не значит, что при хорошо разработанной стратегии невозможно интегрировать лучше чеченское МВД в российское, в общефедеральное, путем, как Варвара уже говорила, смешения, вот, слома этих цепей, вот этих структур командования. Путем, вы упомянули, психологической реабилитации. Это тоже, конечно, очень важно. И обучение психологической реабилитации, мы об этом пишем, что люди, которые пережили травмы войны, они должны иметь возможность обращаться к специальным службам. В Чечне считается это признаком слабости, и с этим тоже нужно бороться. Нужно поощрять этих людей пользоваться психологической службой. Нужно действительно продвигать людей по принципу профессиональной успешности, а не лояльности режима. Нужно декриминализовать руководство чеченским МВД, И тогда постепенно, я думаю, что
нормализация... Это прекрасные рекомендации, и я подозреваю, что уже не первый год правозащитники и исследователи из самых разных международных структур и российских организаций вот примерно то же самое пытаются донести до российского правительства. Но российское правительство на это как-то не особенно-то и реагирует.
Ну вот был интересный достаточно пример в конце прошлого года, когда Владимир Владимирович Путин первый раз публично подверг критике Рамзана Кадырова. Это касалось открытого не просто давления на родственников боевиков, а изничтожения домов родственников боевиков, о чем заявил Кадыров как о собственной политике после нападения боевиков на Грозный в начале декабря. Погибло много сотрудников силовых структур. Население города действительно было в ужасе, и моментально выступил руководитель Чечни со словами, что боевики будут наказаны через членов своих семей. И все родственники боевиков потеряют свои дома и будут изданы из Чечни без возможности вернуться. Это были далеко не пустые слова. Вообще, если Рамзан сказал, да, то Рамзан сказал. И за этим последовали конкретные примеры сожжения домов, уничтожения домов в разных районах Чечни. Об этом тоже пишется в докладе Международной кризисной группы. И ситуация сложилась скандальная. Вот руководитель субъекта федерации фактически осуществляет публичный призыв к уничтожению домов родственников боевиков, нарушению закона, ему подконтрольны силовые структуры, которые явно воспринимают этот призыв как команду. Вот конкретные примеры. И когда Путин в очередной раз выступал перед народом, давал свою ежегодную пресс-конференцию, то российская журналистка Ксения Собчак задала ему вопрос на эту тему. А вот как же вот то, что сейчас происходит в Чечне? И Путин, действительно, я еще раз подчеркну, первый раз мы все просто на секунду затаили дыхание. Сказал мягко, с некоторой оправдательной интонацией, но все-таки сказал, что это противозаконно, и закон нарушать нельзя никому, включая Кадырова. И, честно говоря, вот первый раз вроде бы Путин послал такой сигнал, мы ждали конкретных действий. Мы ждали изменений. Изменений не произошло. Дома родственников боевиков продолжили уничтожать. Что это было? Не послушалось руководство Чечни президента Российской Федерации? Было ли это просто, ну, некий публичный такой, не знаю, сигнал, кость журналистам буквально, критически настроенным? Не последовало за этими словами никаких действий со стороны президента России. Скорее всего, последнее. Но вот мы знаем, что первый раз такой сигнал прозвучал, и пока ничего не изменилось.
Ну вот в этой связи-то я и спрашиваю, а какой тогда смысл сейчас, простите за такой речевой оборот, нагонять страх, говорить о том, что там все плохо, в Чечне, вот это может взорваться, будет конфликт, если все равно это все из серии «Собака лает, караван идет». Владимиру Путину, ну уж, наверное, докладывают люди из его окружения о том, что происходит в Чеченской республике. Ну уж, наверное, они не могут не отдавать себе отчета в том, что ситуация критическая, и в случае с чего будет, как вы говорите, взрыв. Но власти ничего не предпринимает. Вот в этой ситуации вам не обидно, что вы, грубо говоря, работаете в стол?
Нам кажется, что... Помимо обращения к власти, к которой мы обращаемся со списком нашей рекомендации, важно, чтобы происходящее понимали, в том числе в российском обществе, чтобы люди знали, что и как, чтобы какое-то видение всего происходящего сформировали у себя будущие политики, которые, возможно, придут здесь когда-то к власти. Которые...
Хорошее слово «возможно». То есть вы все-таки оставляете небольшой шанс какой-то, да?
И будут думать, что делать, как решать проблемы существующие. И чтобы не начинать все изучение с нуля, потому что всем казалось, что все равно ничего не поменяешь, какой смысл вообще даже думать об этом. Думать важно, так или иначе, общественное мнение, это тоже, я считаю, все-таки важное. Власти в любом случае как-то должны реагировать, если от общества пойдет запрос. Пусть это не будет прямой реакцией, моментально выйдет Путин на пресс-конференцию и скажет, я вас понял, да, сейчас все изменим в Чечне. Нет, конечно. Но мы считаем, что такое детальное описание и с какими-то конкретными рекомендациями, базирующимися на фактах, может помочь, может быть, стимулировать дискуссию. Может быть, кому-то еще вырабатывать более конкретные шаги. Потому что по той же, например, проблеме реформы полиции в Чечне должны работать профессионалы, должны работать сотрудники силовых структур, спецслужб, чтобы понимать, что там сделать. И как мы уже вот говорили в этой передаче, что недовольство-то есть большое. И недовольство на федеральном уровне тем, как обстоят дела. Может быть, в какой-то момент и будет решение, что надо, нужно что-то изменять.
Другое дело, что это такое кулуарное все-таки недовольство. И редко услышишь какие-то конкретные протесты и возмущения от конкретных высоких федеральных чиновников относительно того, что происходит в Чечне. Ну. Вот по происходящим в Чечне я вас прошу еще все-таки рассказать о той ситуации, которая сложилась вокруг так называемого, ну, точнее, не так называемого, а фонда Ахмада Кадырова, который финансируется совершенно непонятно из каких средств, который совершенно невозможно, как говорят исследователи, проверить, кто является его донором, куда распределяются эти деньги. Вот удалось ли вам выяснить, откуда берутся эти деньги, когда вы проводили свое исследование, и насколько, с вашей точки зрения, соответствуют действительности те заявления, которые, ну, в том числе делала газета «Коммерсант», написавшая о фонде Ахмада Кадырова, те заявления, которые звучат в коротком и раскритикованном как за свою, может быть, неполноту фильме, созданном «Открытой России», профинансированном Михаилом Ходорковским. Что это за фонд и почему туда не вмешиваются, не знаю, Федеральная счетная палата, например, их не проверяет, прокуратура не проверяет, Следственный комитет. Откуда берутся деньги, на что они идут?
Вы знаете, я с вами не соглашусь, что невозможно исследовать, понять и расследовать то, что делается с этим фондом. Это, безусловно, возможно, просто нет политической воли. И то, что сделала газета «Коммерсант», это уже серьезный вклад на пути того, чтобы этот фонд стал более прозрачным. Они называют его одним из самых непрозрачных НПО в России, а может быть, оно действительно и самое непрозрачное.
Вот что вы знаете об этом фонде?
У нас есть целый раздел в докладе о двойной экономике в Чечне. Мы не можем сказать точно, какая часть средств, сгенерированных за счет этой второй двойной экономики, поступает в фонд Кадырова. Но по разным свидетельствам, значительная часть средств идет туда.
Что Но, вы имеете не менее... в виду, простите, когда говорите о двойной экономике?
Вот сейчас я это как раз таки и расскажу. То есть мы не можем сказать, что из этого, вот из этих средств, и что от этой системы, которую я сейчас опишу, идет в фонд Кадырова, но мы примерно понимаем, как она работает. Значит, есть в Чечне официальная экономика, с официальной статистикой, с официальными бюджетами, которые, в общем, более-менее соответствуют любым региональным экономикам. Это экономические показатели показывают стабильный рост в социальной сфере, сокращение безработицы, новые инвестиционные проекты, новые предприятия, которые работают. Наряду с этим существует параллельная, как такая двойная, что ли, экономика, которая основывается фактически на двойном налогообложении. Это не четко установленная система налогов, которая дополнительно со всех собирает. Она работает немножко сложнее и менее формализованно. Но по факту это вот система дополнительных обязательных сборов, вымогательств, поборов, которые каждый житель, работающий житель Чечни, так или иначе, он вынужден участвовать в этой схеме, в этой системе. Значит, как это происходит? Больше всего от нее страдают сотрудники бюджетных учреждений. В некоторых министерствах сотрудники просто платят определенную сумму, фиксированную сумму ежемесячно. Там 5 тысяч, например, от зарплаты, они расписываются за полную сумму, а получают только часть. В других учреждениях это устроено сложнее. Например, в сфере образования, где зарплаты небольшие, там невозможно 5 тысяч учительницы забрать, да, или преподавателя вуза.
Каждый месяц это происходит.
Ну вот да, в ряде министерств, где большие зарплаты, там каждый месяц. То в учреждениях образования там по-другому. Выписываются премии регулярно, достаточно большие, 35-50 тысяч, достаточно регулярно, 5-6 раз в год. Люди за эти премии расписываются, но реально их не получают. директор одной там небольшой сельской школы рассказал нам, как у нее это устроено, например. Да? Вот есть бюджет, есть там статья расходов на зарплаты. И эта статья используется обычно по назначению. А есть статья расходов прочие. Это достаточно большая статья. Там и ремонт школы, и там бензин, и отопление, и еще какие-то там канцтовары. И этих денег практически они не видят. Они должны решать эти свои проблемы, исходя из собственных средств, чаще всего собираясь с родителей учеников. Эти деньги уходят наверх, как они говорят. Они не говорят в фонд кадров, они уходят куда-то. Плюс еще часть денег просто наличными нужно отдавать главе сельской администрации. Ну как школа может отдать деньги? Да? И специальный механизм, который называется «мертвые души». Школа держит на зарплате людей, которые официально работают там. На самом деле они там просто числятся. Это чаще всего родственники руководства школы, потому что чужого человека с улицы не попросишь расписываться за зарплату и его отдавать. Этих людей нанимают на работу, они отдают свою зарплату, и эта зарплата уходит наверх. Существуют другие механизмы. Например, каждому министерству, как нам неоднократно рассказывали, во время восстановления выделялись определенные объекты, которые они должны были восстановить из собственных средств. Опять-таки, тоже путем этих мертвых душ, там, каких-то сборов, сотрудников и так далее. А дальше это финансирование, то есть чаще всего из федерального центра поступали, из федерального бюджета поступали средства на финансирование этих же самых объектов. Мы уже не говорим о обыкновенной коррупции и откатах. Я упоминала компенсации там, за разрушенное жилье. Тоже люди получали, рассказывали, что они получали 25-30% от общей суммы, а остальное шло туда. Механизмы очень разные. Платит бизнес, крупный бизнес платит достаточно регулярно. Мелкого бизнеса поборы более легкие. Но время от времени приходит кто-то, тут 2000 попросит. Я вот от того-то, называют чаще всего позывной известного человека, с которым лучше в конфликт не вступать. Ну, 2000 дает. Потом еще кто-то приходит, 3000 собирает. Куда эти деньги идут, есть основания полагать, что система достаточно централизована. Но при этой, по всей видимости, часть денег оседает и на местном, каком-то локальном. Да. Время от времени Рамзан Кадыров выявляет такие факты. И он громит по телевидению чиновников, вытаскивает их, они рассказывают на камеру, опустив голову, о том, как вот им сказали, воспользовавшись именем Рамзана, сказали собрать по 1,5 миллиона там, с бизнесменов. Он собрал. И Рамзан говорит, вот я к этому не причастен, отрицает всегда эти факты. Он говорит, что фонд Кадырова действует абсолютно легально, что у фонда большой серьезный бизнес, как это, собственно, соответствует действительности, как мы видим, согласно материалу «Коммерсанта». Вот, и, ну, вот примерно так это работает.
Чечня остается самым дотационным регионом в России.
Да,
да, при этом не только самым дотационным, но, собственно, вот когда Катерина говорила о двойном налогообложении, то, как правило, первые официальные налоги очень часто не платятся. То есть, фактически, за счет того, что собирают вот эти деньги с бизнеса, да, закрывают глаза на то, что не платят официальные налоги. Потому что иначе бы бизнес, конечно, просто не вышел.
Понятно. То есть Российская Федерация вообще не имеет никакого бонуса, что ли, от происходящего в Чечне? Ни в виде налогов, ни в виде мира и спокойствия, ни в виде...
Ну, собственно, все-таки подполье в Чечне действительно стало минимальным. И каких-то столкновений, терактов там почти не происходит. И я думаю, что это как раз часть договора между федеральным центром и Грозным о том, что мы не слышим оттуда никакого шума, а вы делаете там все, что хотите.
Нет, это серьезный бонус.
И в этом смысле это бонус.
Войны нет.
Нет войны.
Хаоса. Людей не похищают, голову не отрубают.
А дальше есть еще 20 тысяч человек, которые готовы пойти туда, куда Путин скажет, как они сказали. И мы видим, что они, если нужно, пошли на Украину. Поэтому это тоже бонус.
Кроме того, нельзя сказать, что совсем не поступают налоги. И мне кажется, здесь чеченские власти, они очень чувствительны к тому, как они работают. Видите, схемы же очень дифференцированы по-разному. С учительницы нельзя взять много, с нее берут там. То есть берут столько, чтобы человек как бы мог жить, чтобы они понимают, что нельзя, чтобы социальное недовольство зашкаливало в республике. Конечно, люди ропщут, люди тяжело очень живут. И вот сейчас, когда закончились две целевые федеральные программы, денег ощутимо стало меньше в республике. И жалуются, что поборы увеличились, что бремя вот этих поборов оно стало сильнее. Но, тем не менее, Все боятся потерять работу, потому что даже один работающий человек кормит многих родственников. По-прежнему очень высокая безработица, несмотря на то, что официальные показатели такие оптимистичные. Но люди говорят, что они цифры обманчивые, что на самом деле безработица гораздо выше. Поэтому вот
безработица и бедность между среди населения. Люди рассказывают, что иногда они не могут зимой отправить детей в школу, потому что нет денег на покупку теплой одежды, обуви. То есть это тоже такое очень обманчивое, что Москва просто кормит Чечню, кормит определенные элиты. Люди живут как-то сами по себе, стараясь выживать.
У нас буквально минутка до завершения программы. Я попрошу Татьяну вас резюмировать все сказанное в этом докладе как рецензента и человека в некоторой степени стороннего наблюдателя. Ну и что? Вот сейчас опять поговорили, рассказали, Путину отправят, еще в честь международных организаций. А реакции-то какой ждать?
Почему важен этот доклад? Во-первых, это действительно первый, единственный в своем роде доклад, где очень четко, очень подробно описывается, как работает сегодняшняя Чечня, как устроен режим в Чечне, на чем он держится, как он функционирует с точки зрения законности, с точки зрения права, с точки зрения экономики, с точки зрения человеческого измерения. В докладе продемонстрировано, и мы сегодня много об этом говорили, насколько хрупкая та самая чеченская стабильность, которой так гордится Рамзан Кадыров и которой так гордится Кремль. В докладе собраны свидетельства людей, людей, пострадавших от режима на сегодняшний день, сложившегося в Чечне. И автором доклада, я не сомневаюсь, было очень тяжело найти этих людей, которые, несмотря на чудовищный, все подавляющий страх, готовы говорить, даже анонимно, но все-таки были готовы говорить. Рассказывали о давлении, рассказывали об унижениях, рассказывали о поборах и так далее. И вот таких свидетельств в докладе очень много. И мне кажется, сейчас для него правильный момент. Потому что все-таки, хотя мы и не увидели прямых последствий той публичной критики, которую Путин высказал в конце прошлого года в отношении Рамзана Кадырова, такие вещи не происходят случайно. А еще сегодня, здесь и сейчас, мы видим довольно много критических публикаций о Чечне в российской прессе, а их не было еще несколько месяцев назад. Кажется, сейчас российская власть готова хотя бы немного подумать о том, что происходит в республике. А международные партнеры России должны отслеживать то, что происходит в Чечне, то, что происходит на Северном Кавказе, несмотря на то, что их внимание, конечно, в большой степени сосредоточено на кризисе в Украине.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня были эксперты международной кризисной группы Варвара Пахоменко и Екатерина Сакирянская, а также программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.